Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Владимир Лепехин, депутат Госдумы первого созыва, директор Института ИАЭС, ректор школы солидарной экономики и политики. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Для начала хочу напомнить, что радио «Аврора» теперь вещает на новой площадке «Аврора» на Бусти. Подписывайтесь, ссылка в описании к видео. Также в ссылке в описании к видео есть кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте на нее в любой непонятной ситуации, будет всегда отличный результат. Ну а сегодня мы продолжим тему, начатую в нашем прошлом эфире, а именно русский анархизм. Прежде всего, философия русского анархизма. Наша передача вызвала очень много откликов, инициировала прямо-таки острую дискуссию в комментариях. Вот, видно, что люди многого не знают, очень интересуются этой темой. Сведения, которые вы сообщили, стали для многих в новинку. И с нашей точки зрения разговор чрезвычайно важный, и хотелось бы его перевести в разряд такой образовательной философской тенденции. То есть вперед в будущее через назад к корням. А философия русского анархизма во многом корневая. Особенно это актуально сегодня после президентских выборов, когда избиратели продемонстрировали удивительное единодушие, почти 88% поддержки, торжество этатизма, торжество государственного патриотизма. С этим нам жить, это данность. И русский анархизм, его философия, философия свободы, воли, это может служить своего рода антидотом против вот такого тотального единообразия и неизбежных ошибок, которые за ним следуют. Вот мы обсудили в прошлый раз более-менее предметно идеологию, которую представляли Кропоткин и Бакунин, но еще есть большой пласт, представленный Львом Толстым, его тоже очень серьезно так причисляют к анархизму, но скорее не к политическому, а к духовному, религиозному. Давайте вот с этого начнем, поскольку, в отличие от Бакунина и Кропоткина, граф Толстой является еще и признанным классиком русской литературы. О нем знают абсолютно все, но вот его религиозное анархическое учение мало кому известно.
Ну, я бы, может быть, все-таки с другого бы начал, поскольку прозвучала оценка выборов, да, что 88% большинство населения поддержало. Ну, можно меня расстрелять, но я свою точку зрения изложу. То есть я считаю, что выборы фальсифицированы очень сильно. Поэтому не имеет никакого значения. Ну, прокол даже состоит в том, что, ну, представим себе, вот есть три кандидата. Да? По сценарию нужно было всех трех кандидатов не обидеть, при всем при том, что действующего президента подогнать. И каждому из кандидатов дали по 3%. Да, причем расставили именно в том порядке, который мы предполагали. То есть, когда сценарий заключался в том, что на втором месте должен быть Дованков, а дальше они думали, что Слуцкий на третьем, а Харитонов на четвертом, то в конце концов сценарий сами подкорректировали, учитывая такое давление да, со стороны, значит, ну, массы людей, которые бы не поняли, если бы Харитонов, то есть КПРФ оказались бы на первом месте. Вот пошли навстречу им, да, дали чуть больше, чем другим. Вот, поэтому абсолютная фальсификация, и еще раз говорю, это выборы, которые во многом являются этапом на пути к самоуничтожению ну, не государства, а российской цивилизации. Да?
Владимир Анатольевич, но я все-таки не случайно сказал про торжество этатизма. В этот раз, именно в эти выборы, очень много моих знакомых лично людей, состоявшихся, даже состоятельных, которые раньше вообще не были замечены какой-то любви к путинизму, не говоря уже о конкретной личности президента, голосовали, прям мне сообщили, что они голосуют за Путина, но не потому, что они его там всецело поддержат, а именно как символ СВО в противостоянии Западу, что это необходимо, что это патриотический долг. То есть это люди явно, ну, как бы не дураки, там, умнейшие, с огромным жизненным опытом и политической позицией, но даже они включились в эту игру.
Нет, проголосовали многие. Понятно, что этатизм, это сейчас обсудим, но все равно не 88%. Ну. Вот. Если бы, то есть главный критерий какой? Если бы были экзит-пулы, если бы они были разрешены, экзит-пулы расставили бы все на свои места. Да, они бы показали, сколько на самом деле готовы проголосовать за президента. Поскольку экзит-пулы запрещены, ну, бессмысленно это обсуждать. Ясно, что это фальсификация. И экзит-пулы запрещены не случайно. А теперь движемся дальше. Ну, по поводу этатизма. Вот у нас, ну, опять же, те же социологические опросы фиксируют, что больше 60% ностальгируют по Советскому Союзу. Так или иначе говорят, что хотели бы его вернуть в той или иной форме, Советский Союз. Ну, и вроде как принято считать, что это вот социалисты какие-то левые. Так вот, это не левые и не социалисты, это этатисты. То есть люди, которые как раз ностальгируют по вот этой руке государства. И никак от этого не могут избавиться. Вот в этом проблема. Мы вот в прошлый раз, когда про анархизм говорили, ну, существует такая точка зрения, что на практике анархизм, в первую очередь, ну, точнее, вот эта теория, каким-то образом реализовалась во Франции, в первую очередь, да, потому что там появилось такое направление, как анархосиндикализм. То есть, была попытка, значит, где-то передать, может быть, часть собственности членам трудового коллектива, где-то, наоборот, создавались предприятия, в равной степени владели которым, значит, ну, его создатели, то есть люди, сами же рабочие и так далее. Ну, все это так по большому счету не реализовалось, поэтому считается, что, ну, как сказать, такого особого позитива нет в этом анархизме. Но если так мыслить широко, то я считаю, что первое анархистское государство и позитивный опыт, причем не просто позитивный опыт, а суперпозитивный опыт, да, где анархизм реализовался, а мы знаем, что анархизм переводится как безвластие, безначалие, это Соединенные Штаты Америки. То есть на свободную территорию, да, свободную от чего? От государства, от иерархии государственной, от иерархии теологической. Да? Ну, мы знаем, что в Европе в то время была жесткая как бы религиозная пирамида, да, понятно, жесткие государства и так далее. И вот представим себе, что огромное количество миллионов людей перемещается за океан, а там чистое поле. То есть нет иерархии. И стали возникать не единая какая-то пирамида религиозная, а куча сект, каких-то, значит, там осколков таких протестантских, каких-то сектантских и так далее, вот, католических и прочее, с одной стороны. С другой стороны, нет вот этой машины государственной. То есть в чистом виде, гуляй поле, в чистом виде анархизм, когда люди стали самоорганизовываться самым разным способом, пиратским способом, бандитским образом, путем взаимопомощи, путем, значит, каких-то, ну, значит, религиозных общин, да, земледельческих общин и так далее, и так далее. Так они сорганизовались сначала в некие территории самоуправляемые, в будущие штаты, потом эти штаты, опять же, сформировали уже единое государство, но сохранили очень серьезную независимость. Вот в рамках этого штата, то есть сформировали конфедерацию. Удачнейший опыт. Да? Так история распорядилась, что в новом свете были созданы возможности именно для такой вот практики. Это понятно, не называлось анархизмом, вообще никак не называлось, именно потому что таким свободным и стихийным образом формировался новый тип государственных отношений, да, общественных отношений. Вот, ну, это нужно просто иметь в виду.
Да, ведь перевод английского слова state также значит и государство еще. Иногда переводят союз соединенных государств, поэтому. А вот эту систему как бы свободных отношений, их тоже можно назвать минархизмом, то есть сведение государства до минимальных функций, или вашим любимым термином либертарианство?
Ну, не любимым, а часто употребляемым. Я вот сейчас буквально 2 часа назад общался с одним интересным человеком, это один из лидеров греческих левых, вообще европейских левых, Димитриос Пателис. Он посетил Донбасс в качестве наблюдателя, там присутствовал, международного наблюдателя на выборах. Сейчас ехал в Грецию через аэропорт Внуково, вот мы там посвящались, 2 часа сидели, общались. И некоторые такие интересные вещи обсудили, то есть некоторые тренды общеевропейские сегодня, да, где, ну, понятно, есть некоторая линия остатков еврокоммунизма, да, более или менее такие авторитетные компартии, например, компартия Греции, которая одна из лидеров таких, вот. Ну, которые, с моей точки зрения, и с его точки зрения, скурвились во многом, да, ну, примерно так же, как КПРФ поддерживает власть где-то поддерживает в том числе и, ну, не Россию, а считает, что нет никакого смысла противостоять Западу, например, и так далее. А другие левые, ну, вот, одним из лидеров которых является этот Пателис, они, значит, считают, что настало время формировать единую платформу. слово «платформа» очень важное. Почему? Потому что значит, я вот 24 апреля у нас застроил, или 24 марта, то есть не апреля, а марта, будет конференция Академии геополитических проблем, сейчас организуем, международная конференция, где будет участвовать порядка не менее 30 стран, представители 30 стран, с таким, резолюция уже готова, проект резолюции, с таким понятием, как международное или мировое большинство, мировое большинство, платформа мирового большинства. Значит, я выступаю там с докладом, где буду говорить про единение трех платформ. То есть платформа мирового большинства, это, по сути дела, новое движение неприсоединения. То есть понятно, о каком мировом большинстве идет речь. То есть о тех странах, их действительно большинство, только они проявляются постепенно, которые занимают антиамериканскую позицию, антиимпериалистическую позицию. Да? Вторая платформа – это то, чем занимается вот, Димитриос Пателис и его товарищи. Это, собственно, левое большинство, точнее, платформа левых сил антиимпериалистических, которые сейчас находятся в дискуссии, что делать, кого поддерживать и как оценивать ситуацию на Донбассе. Потому что мы знаем, например, некоторые наши левые, не буду фамилии называть, в Гаване провели мероприятие, приняли резолюцию, осуждающую как американцев, так и Россию, считая, что и с той, и с другой стороны, это империалистическая война. Вот. Чего я не разделяю, да, потому что по отношению к России так говорить нельзя. Россия одновременно, то есть, условно говоря, власть, она действительно ведет свою империалистическую войну, но это не значит, что народ ведет такую войну. Почему? Потому что наш российский народ, он дважды эксплуатируемый. То есть его эксплуатирует собственная олигархия и мировая олигархия. Поэтому противостояние российского народа на Донбассе – это одновременно стремление каким-то образом противостоять этому международному капиталу. Поэтому тут такие очень тонкие моменты. Ну и третья платформа – это платформа народного большинства внутри России. Да, то, что вот, как бы было заявлено 3 года назад, и потихонечку это продвигается. То есть три платформы, они как бы сливаются в некий такой поток. Вот, такие вот интересные процессы происходят. Так вот, мы, когда с этим Димитриусом обсуждали некоторые моменты, вдруг я натолкнулся на такую вещь. Ну, мы понимаем прекрасно, что марксизм сегодня находится все-таки в глубоком таком состоянии догматизма, да, нежелание пересматривать многие позиции марксистские. И когда ему начал рассказывать ситуацию в России и говорить о том, что вот бюрократия – это суперкласс, такой, он вдруг вытаскивает марксистский тезис 150-летней давности, что бюрократия вообще не класс. Я говорю, как не класс? Ну вот Маркс не считал, это считал инструментом, а есть класс буржуазии, класс, пролетариат, рабочий класс. Я пытался напомнить, что на самом-то деле это ключевая вещь по оценке ситуации в Советском Союзе, как это сложилось. Вот именно в Советском Союзе бюрократия реализовалась как суперкласс. Да, и там привел некоторые, значит, работы по этому поводу, исследования. И вот он и сейчас существует в России, то есть, условно говоря, тот мегакласс, который сформировался в советское время, он перешел в наше время, да, по-прежнему административная система жива, но если тогда она базировалась на неких постулатах, то есть государственная собственность, там условно, да, значит, государственный сектор, то сейчас эта система бюрократии, которой разрешено заниматься бизнесом, более того, поощряется коррупционные механизмы, да, злоупотребление служебным положением, это тот класс, который приватизировал государство. И в этом смысле приватизирует все в нашей стране. Да, является такой вообще руководящей, владеющей машиной. Очень серьезной. И как к этому относиться, ни в каком марксизме, даже в троцкизме этого нет. Вот. Но серьезная теоретическая задача, как этому противостоять?
Маркс относился к бюрократии по-немецки, да, как к необходимому, даже не злу, а необходимому элементу, и поэтому Бакунин в свое время писал, что вообще идея немецкой социал-демократии на самом деле построение пангерманистского, по сути, государства, тотального государства с всевластием бюрократии. Вот. В этом, и в том числе и в этом заключалась его полемика с Марксом.
Ну да, ну вот я задал вопрос, как этому противостоять. Тут мы подходим как раз к твоему вопросу в самом начале. Толстой и все остальное, то есть вот это ненасильственное сопротивление так называемое. Но я бы различал все-таки нравственную позицию и политическую позицию, потому что ну, Толстой никаким политиком не был, и, в принципе, как мне кажется, в этом не разбирался, я особо не ставил перед собой задачу, да, как-то политически оценивать, политологически тем более, ситуацию в России и в мире. С нравственной точки зрения, ну, понятно, тут есть церковные догматы, а есть масса мыслящих людей, которые как-то пытаются для себя пересматривать эти догматы, да, находить какую-то другую формулу. И они ориентируются же не на политические интересы какие-то, да, даже не на свои личные интересы, они ориентируются на ощущения, на ощущения, на Бога внутри себя и так далее. Ну, Толстой так как бы понимал вот, взаимоотношения, условно говоря, с теми, кто творит насилие, да, каким образом ответить насилием на насилие или что, то есть как противостоять злу, по сути дела. Вот. А есть политический инструмент, или, скажем, политическое отношение к этой позиции, которая родилась раньше Толстого. И я уже сказал, что она родилась именно в анархизме, да, потому что анархизм, ну, главным объектом его исследований или отношения, да, это было государство. Государство, которое зло, все уже поняли к тому времени. Но мы сейчас понимаем, ну и тогда, в принципе, теоретикам анархизма было понятно, что государство зло при определенных условиях. В том случае, когда оно действительно проходит, ну, точнее, становится таким отчужденным объектом от населения, да, и в этом смысле, раз оно отчуждено, то оно начинает играть по своим правилам, как вот эта супербюрократия, ну и, понятно, совершает насилие по отношению к населению, вот как от этого зла избавиться. Соответственно, анархическая точка зрения, она идеалистическая, потому что ни у Бакунина, ни у Кропоткина, ни у кого нет механизма, механизма построения другого государства, где бы не было этого зла, а было бы сконцентрировано добро. Ну, то есть, условно говоря, некий общий интерес, потому что, ну, вот я немножко отвлекусь. То есть, анархизм, он эффективен в пределах маленького государства. Почему? Потому что в пределах маленького государства, которое, с одной стороны, ни на что не претендует, с другой стороны, так особо ему никто не угрожает, ну, таких особых претензий нет, да? И не выстраивается вот эта иерархия управленческая. И, в принципе, в масштабах маленького государства, ну, даже в масштабах, например, такого среднеевропейского государства, как Бельгия, например. Почему я Бельгию вспоминаю? Потому что сравнение иногда было той территории, где действовал батька Махно, его анархизм, да, это несколько восточноевропейских, центральноевропейских, как бы, этих самых украинских территорий, по размеру примерно Бельгия. Вот. И на этом, ну, как бы на такой территории можно организовать самоуправление без государственной иерархии. А там, где возникает, там, где существует большая страна, постимперская, значит, тем более, если это федерация, многонациональная, например, страна, там неизбежно выстраивается иерархия вот эта государственная. Да? И поэтому как совместить, с одной стороны, вот эту иерархию государственную, с другой стороны, самоуправление людей, при этом, как сделать так, что даже если эта иерархия выстраивается, как сделать так, чтобы она была не злом, а все-таки выражала общие интересы. Это серьезная задача. Вот. И в этом смысле, например, то, что стало появляться в России в начале 19 века, да, вот это все движение народничества, конечно, шел поиск того, как относиться к государству, что с этим делать. Ну, формула не была найдена, но одно из предложений, которое было сформулировано, я уже говорил, оно было сформулировано после явного насилия государства, ну, то есть царизма по отношению к людям, которые пришли к Зимнему дворцу. Вот. И тогда вот появилась политическая теория уже, ну, по крайней мере, тезис, она появилась как тезис, да, что как бороться против насилия. Ответ насилием или чем-то еще. Но вот Сергей Трубецкой предложил какие-то ненасильственные методы. То есть проведение акций мирных всевозможных, да, с попыткой там, каким-то образом воздействовать, убедить, но не отвечать насилие на насилие. Это так это зародилось. А каким образом сегодня мы должны к этому относиться? Но это сейчас я расскажу.
Ну вот нужно просто упомянуть, что все идеологи русского анархизма – это представители привилегированных классов, то есть люди такого благородного воспитания.
Да? Образованные, да.
Князь Кропоткин, дворянин Бакунин, граф Толстой. И Кропоткин, и Толстой проходили военную службу, Толстой участвовал в боевых действиях, Севастопольские рассказы вот остались после этого. То есть это люди, которые, ну, они полностью не соответствуют современному представлению обывателя об анархисте, как каком-то обкуренном торчке, значит, либеральном таком, без пола, там, без всего. Люди, прошедшие очень серьезную жизненную школу и которые имели возможность 10 раз убедиться, что такое государство в разных видах. Имперское, российское, буржуазное, европейское, имперское, европейское и так далее. Они имели возможность это видеть. И вот их теория, действительно не до конца оформленная, во многом пунктирная, или как облако тегов, сейчас можно сказать, она была продиктована самой жизнью. Это метод постижения реальности, вот как я это воспринимаю. Хотя вот у того же Бакунина были как бы такие наметки, как организовать общество будущего. Это действительно такая горизонтальная система федераций различных. Уже в 20 веке эту идею многие продолжили слева и справа, даже вплоть до так называемого национал-анархизма, где как бы предлагались платформы на основе этнических идентичностей. И вот то, о чем вы говорили, платформенная политика, когда на базе каких-то принципов собираются разные сообщества, ассоциации, общины и так далее. Может быть, это тот метод, который сегодня вновь актуализируется?
Ну, я считаю, все нужно с учетом времени рассматривать. Почему? Потому что, опять же, для 19 века это было характерно. То есть реакция на вот это усиление государства, на разного рода радикальные левые предложения с диктатурой пролетариата и так далее, да? На немецкий подход, англосаксонский подход и так далее. То есть это русская реакция. Но, мне кажется, проблема была неверно сформулирована. Проблема же не в том состоит, чтобы организовать жизнь свою без государства. Проблема не в этом. Практика показывает, что организовать жизнь без государства невозможно. Потому что государство и частная жизнь – это соотношение общего и частного. Невозможно организовать частное без организации общего, оно все равно возникает. В маленьком государстве это возможно. Да? Когда государство растет, ты вынужден учитывать общие интересы. Поэтому задача-то состоит в том, каким образом добиться того, чтобы это государство, формирующееся как общее, да, управление общим целым, управление страной как общим целым, чтобы оно не стало инструментом насилия по отношению к людям, чтобы люди как раз имели возможность участвовать в управлении государством и участвовать в управлении экономикой, сами формировали политическую систему, да? Вот же в чем задача состоит.
Терминологическая тоже, потому что, ну, под государством абсолютно большинство населения имеет в виду именно вот нечто сверхстоящее, насильственное, и для левых и социалистов, и анархистов 19 века понятно было, что государство – это инструмент господства классов, да, высших классов, и все. Может быть, стоит придумать какой-то новый термин?
Ну, можно, конечно, называть это управленческой системой, например, да, управленческая система, или система управления, там, общего управления, или, опять же, возникает вопрос, как странового управления, да, не употребляя слово государство, чтобы там не шокировать людей. Вот. В любом случае, как бы, эту задачу нужно решать, иначе все время получается утопия. Можно организовать, еще раз говорю, в пределах видимости. То есть это примерно как прямые выборы. Прямые выборы можно организовать, ну, например, максимум в каком-то городе крупном, когда через норму представительства, например, там на центральной площади собираются вот эти самые представители и голосуют руками, угу, там за что-нибудь, да, открыто. Но это как бы максимум открытого представительства. Дальше все равно начинается отчуждение. Все равно нужно избирать каких-то выборщиков и так далее. Вот. Поэтому это и марксизм не решил этой задачи. Да? Что такое постбуржуазное государство? Вот этот бред они сформулировали, этот бред уже 150 лет кошмарит всех левых по поводу диктатуры пролетариата. А, соответственно, анархисты, правильно поставив задачу, да, То же самое. Ни Бакунин, ни Кропоткин, никто не описали, вот, каким образом должно быть взаимосвязано общее и частное. И все время возникают проблемы потом. Вот приведу такой пример. Я как-то рассказывал уже в этой студии. В 96-м году есть такой фонд Карнеги, да, в России, вот он действовал, центр Карнеги. Значит, они периодически, значит, там, ну, какое-то количество россиян там у них все время работало в качестве исследователей. Вот. Но, видимо, с нашей стороны это какие-то разведчики, да, которых там внедряли. Вот. Либо это иноагенты там, с их стороны, кого они брали на работу. И вот они, значит, в 96-м году предложили мне и Миграняну, такой известный политолог, который долгое время работал в Штатах, выступить, ну, как бы дискуссии, в дискуссионном режиме, значит, выступить с докладами по поводу государства, современного российского государства. Ну, и, соответственно, Мигранян совершенно популярные вещи стал говорить, собственно, на этом он популярность, видимо, зарабатывал. Очевидные для большинства вещи, связанные с тем, что он стал говорить. Ну, вот государство почти разрушилось после 91 года, нужно, значит, срочно необходимо государство восстановить. Все, и в этом ключе, что государство необходимо, порядок и так далее. Вот я начал возражать в том плане, что прежде чем говорить о восстановлении государства в России, да, или укреплении его, нам нужно определиться, какое государство мы хотим. Потому что просто создание государства – это значит воспроизводство тех, той модели, которая существовала в советское время. Бюрократия все равно восстановит государство именно по этой, по образу и подобию советскому, да, там, где они занимают, ну, бюрократы, чиновники занимают превалирующее положение и будут навязывать со своей колокольни все, да, вот приватизацию всего. Поэтому давайте определимся, какое государство нужно новой России, исходя из целей развития. Вот. Ну, естественно, тогда никто не слышал, и сейчас никто не слышит. Сейчас начинается вот эта приватизация русскости, приватизация патриотизма, приватизация ценностей. И, соответственно, таких понятий, как эффективное государство, под которым понимается государство чиновников и силовиков. Ну, это даже очевидно. Поэтому и как бы подход анархистов очень важен. Почему? Потому что в соцтеории это не сформулировано. Единственная, ну, теория или концепция, это концепция анархизма в самом разном виде, да, которая, по крайней мере, эту проблему обнажила, показала, что государство зло, надо что-то с этим делать.
То, что нет четких формулировок, это даже преимущество, потому что это не дает кому-то сделать из этого такой вот бронзовый культ, как с марксизмом, чтобы там говорили, ай, вы отходите от параграфа номер 65, значит, данного циркуляра. Конечно, это дает возможности и пространство для творчества в соответствии с актуальными явлениями.
Ну, абсолютно верно. То есть, как раз мы, исходя из своего опыта, а у нас, ну, у россиян самый богатый опыт в этом плане, противостояние государству, да, в разном виде. И в имперском виде, и в советском виде, сейчас вот в лицемерном виде, в виде воровском, да, это государство противостоит гражданину, да. Значит, переосмыслить это все, и отталкиваясь от тезисов основных, да, анархистских, вот, я это считаю вообще основным элементом реального социализма. Вот эту анархическую составляющую. Потому что социализм шире, чем просто анархизм. Да? Другое дело, что он был неправильно понят нашими предшественниками, да, и, ну, и марксизме. То есть под социализмом, как сказать, понимались некоторые признаки, которые не являются ключевыми. Или, скажем так, ключевые признаки не были затронуты в социалистической теории, которая в советское время присутствовала. И в частности, вот этот тезис взаимопомощи и участия в управлении. Вот если это будет реализовано хотя бы через анархистскую идею, это и есть как бы сердцевина подлинного социализма. Да? Что значит участвовать гражданам в управлении реально, что значит, ну, в страновом управлении, что значит участвовать гражданам в экономике, принимать решения, что значит новые общественные отношения, основанные не на конкуренции и противостояниях, да, всевозможных, а на взаимопомощи и взаимодействии. Вот базовые признаки социализма. А поднял-то их кто? Да. Подняли эти признаки, как раз, точнее, вот эти принципы сформулировали анархисты. И, к сожалению, эта социал-демократическая линия, она в философском смысле, возможно, была безупречна. Ну, то есть, вот,
немецкая, по сути.
Ну, немецкая, да. Ну, в том числе на российской почве, потому что я вот сейчас не могу вспомнить основную работу Ленина, философскую. значит, который он в 1908 году написал, очень своевременно, «Материализм и империокритицизм», вот, где он очень последовательно отстоял марксистские принципы, материалистический подход в борьбе с идеалистами, ну, в полемике с идеалистами. А тогда был буржуазный заказ развернуть социал-демократию в сторону идеализма, что типа реальность, она зависит от сознания, да, и поэтому не надо заниматься изменением реальности, надо вот типа в сознании что-то изменить. И все увлеклись в Европе, вот эти социал-демократы, изменением сознания. А Ленин их вернул обратно на землю, по сути дела. То есть он в 1908 году, год реакции, вроде там куча проблем. Тем не менее, он поехал в Британию, в британскую библиотеку, потому что там были сосредоточены труды всех философов к тому времени, значит, этого самого Маха, махизм, вот это империокритицизм. Да? И он полгода там просидел, все проштудировал, все новые философские, значит, эти тренды, да, явления, и написал эту работу. Российскую, по крайней мере, социал-демократию поставил обратно на ноги. Вот. И, как сказать, Ленин в основном был сконцентрирован на методике, то есть на механизме обеспечения социалистической революции, то есть взятия власти. Вот прагматик, да, это как бы его фишка была, и он смог это реализовать, взятие власти. Фишка Сталина заключалась в том, как удержать власть, использовать власть, ну и так далее. Фишка Троцкого была по заказу как бы его хозяев или там спонсоров, каким образом, собственно, распространить это, значит, на мир в целом, да, но распространить что, возникает вопрос. Естественно, не социализм, а кое-что другое. Вот, поэтому, зная вот эти все тренды уже с позиции сегодняшнего дня, каким образом нам решить ряд теоретических задач, которые не были решены в 20 веке?
Каждый из наших сограждан в свое время проходил в школе «Войну и мир» Толстого. Многие пропускали скучные места, кто-то не читал, кто-то не придавал значения, а ведь там много места посвящено как раз, собственно, взаимопомощи, вопросам о том, как простые люди делают историю, тому, что не какие-то персонажи, которых принято считать кумирами нашего времени, там цари, императоры и герои такие официальные, влияют на историю, а именно простые люди. Он показан зачастую с гротеском, но в этом как бы самая актуальная ценность этого наследия на сегодняшний день.
Ну, с одной стороны, так, действительно, это очень важное наследие, но я, например, не очень-то разделяю, да, теорию Толстого, исходя, опять же, с потребностей и специфики времени сегодняшнего. Потому что сегодня мы можем оценить, что вот есть, например, политическая практика, философия некоторых наших геополитических противников, да, которые строятся на том, что они всегда переигрывают, они умеют торговаться, они умеют планировать, жестко добиваться своих целей и так далее. Но я прежде всего англосаксов имею в виду. И для них разного рода сентиментальность, она не просто не свойственна. Ну, как сказать, напротив, то есть это та цивилизация, которая построена на самом деле на всевозможном изощренном насилии, вот, на любом, и которая не склонна к компромиссам вообще. Наша цивилизация российская, ну, благодаря во многом православной этике, да, и, ну, как бы концепция Толстого – это некое следствие. Православная этика строилась на том, что призывала всегда к смирению, да, но это во многом тоже свойственно и буддизму, там, и некоторым восточным религиям. Ну, призывали к смирению, не случайно же фамилия Смирнов, самая распространенная в России, да, всегда была. Вот, и я с этим как бы не очень согласен.
Смирнов, да, потом.
Не очень согласен. Поэтому, когда я говорю ненасильственное сопротивление сегодня, что я имею в виду? Я имею в виду даже не столько методологию, что надо придумать какие-то ненасильственные средства, как вот там, допустим, в той же самой Индии, да, Ганди проповедовал, что выходит, например, толпа людей, там, двинула в сторону администрации президента, их стали разгонять, они легли на землю и лежат, ничего не делают, да, их избивают, например, там, бросают, они все время ходят.
Или сами соль собирают,
ну, вот, чтобы там не платить. Примерно так, то есть это мало что дает, я подхожу с практической точки зрения в том плане, что поскольку никакое другое сопротивление в нынешней России невозможно или чревато, да, поэтому, ну, как бы пытаюсь наполнить другим смыслом невозможность, ну, там, допустим, подготовки к революции какой-нибудь, да, тем более предпосылок объективных нет. А на самом деле я говорю о конструктивном сопротивлении, которое предполагает особый такой тип, ненасильственный. Вот, но это не значит, что поставь там правую щеку, да, или пойди на амбразуру. Это означает, что нужно прагматично подойти к методам этого самого сопротивления, к методам работы, да, по трансформации государства и всего остального. И это предполагает, ну, вот это как бы уже не мой термин, это термин Зиновьева, предполагает решение задачи, переумнения Запада, переумнения наших геополитических противников, переумнения наших олигархов, да, снизу. То есть, когда понимается ситуация в целом, но находятся самые разные варианты, технологические варианты, каким образом в условиях, когда просто минимизирована какая-то инициатива снизу, тем не менее выстраивать такие методы работы или такие технологии достижения задачи, которые позволяют обойти некоторые рогатки, добиться, тем не менее, там, постепенно добиваться своих целей и так далее. Ну, в марксизме это называется часто, ну, социал-реформизм с таким негативным оттенком, или соглашательством, или оппортунизмом и прочее, прочее. Но это нечто другое, я же не говорю о соглашательстве содержательном. Как раз таки наоборот. Если ты разрабатываешь технологию достижения цели, то может быть последовательно вполне. А когда у тебя такой технологии нет, а ты на амбразуру пошел, а тебя сама жизнь заставила, там, ну, условно говоря, развернуться обратно или там, ну, не знаю, сдаться или еще что-нибудь. Вот. Поэтому получается по факту оппортунизм, да, какой-нибудь там. Поэтому вот это серьезная такая теория, и сейчас, видимо, такой период наступает, ну, ближайшая там каденция, может быть, даже две, когда население Российской Федерации, не имея возможности для политического противостояния серьезного, должно как бы для себя несколько задач решить содержательного мировоззренческого плана. Ну, во-первых, избавиться от этатизма. Вот как избавиться от этатизма этого, да, который просто людей парализовал в Российской Федерации. Ну, многих людей парализовал. Каким образом выработать технологии вот этого самого конструктивного сопротивления? Ну, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, разработка теории по всем ключевым позициям. Что такое народное государство? Ну, в режиме народничества, да? Что такое народное государство? Что такое народная политическая система? Что такое солидарная экономика? Ну, и так далее, и так далее.
Кстати, вот словом «цивилизация» можно заменить традиционное понимание государства. Это в самом слове, допустим, «цивил» же, да, по-английски это гражданин, гражданственность. То есть это какое-то это гражданское общество, по сути дела, цивилизация, и, которая включает в себе социальные, моральные, религиозные правила.
Ну, правильно. Вот, допустим, берем российский народ, да, вот некая такая общность. И каким-то образом пытаемся определить, что это такое. Если мы на первый план ставим вот этот самый институциональный фактор, да, и говорим, что вот административно-политическая вертикаль, централизованная, ну, то есть государственность, да, это одно. Способ существования этой общности в виде государства. А когда мы на первый план выносим социокультурные факторы, то есть религии, культура, там, значит, этносы, которые живут на этой территории вот, в едином режиме, соответственно, ценностную сторону, тогда понятно, что основная субъектность – это цивилизация. И по факту оказывается, что она шире, чем государство. Но так по идее, вот у нас потенциально могло быть три русских государства, но в итоге, вот, поскольку этим не занимались, остается одно русское государство. Ну, то есть, Белоруссия – это уже белорусская, Украина – это вообще антироссийское государство получилось. Вот, у меня вот сейчас диссертация готова, уже докторская, да, на тему цивилизационной безопасности. Цивилизационная безопасность. То есть, ключевой тезис такой, что ну, вот наши, например, спецслужбы в течение последних 30 лет занимались государственной безопасностью. Но когда этим занимался СССР, ну, это было понятно, потому что СССР это была так, типа квази-империя или криптоимперия большая, одна же цивилизация, вот, и под госбезопасностью понималось, ну, плюс опять была мировая система социализма, своя зона разделения труда, так или иначе, как бы распространение, влияние этого самого государства носило цивилизационный характер, И даже не просто цивилизационный, а такой мегацивилизационный. Почему? Потому что Компартия действовала почти во всех странах, так или иначе, Российская Компартия, Советская Компартия. Вот. А сейчас все сузилось, и получается так, что 30 лет уже наши спецслужбы не занимаются цивилизационной безопасностью, они обеспечивают безопасность цивилизации. То есть, например, 25 миллионов русских за рубежом не обеспечивают безопасность. Граждан Российской Федерации за рубежом не обеспечивают. Пророссийских людей, там, ну, людей русской культуры, русского языка за рубежом не обеспечивают. Сосредоточились чисто вот на государственном уровне. Отсюда куча проблем. То есть теряют союзников, союзные государства теряют, да, теряют влияние там, в принципе, не имеют влияния, потому что даже не ставят задачи этим заниматься. Когда задаешь вопрос, а почему вот вы не занимаетесь, например, Украиной? Что они говорили последние годы? Они говорили, это независимое государство. Мы не имеем права этим заниматься. Это такая отмазка была у них. У нас же государственная безопасность. Мы занимаемся только на территории Российской Федерации. Возникает вопрос, а почему бы не защищать интересы русского языка, например, на Украине? Нет, такой задачи у нас нет. Вот. Поэтому вот эта цивилизационная безопасность, которую я расписываю, там все детали, она на самом деле многограннейшая, ну, проблема, которой надо заниматься.
Ну вот. Мы уже с вами создаем как бы фундамент, да, для новой теории, новой практики. А я надеюсь, что к следующему выпуску зрители не будут терять время и вспомнят классические произведения русского анархизма и Бакунина, и Кропоткина, и сюда же можно посоветовать мемуары Махно и, конечно, Льва Толстого. В завершение просто скажу, что сегодня на фоне вот абсолютного это культа личности действующего вождя, что нам говорят со всех сторон, и люди с удовольствием повторяют, что на нем держится абсолютно все, полезно почитать Льва Николаевича, который описывает вот такие великие фигуры своего времени в достаточно карикатурном виде, но это как противоядие против этой татистской пропаганды. Конечно, это не руководство к действию, ни в коем случае не стройная теория, но необходимая, скажем так, терапия для души, чтобы сохранить рассудок и волю в наши непростые времена. А в дальнейшем мы, конечно, продолжим анализ уже пройденных этапов свободной теории русского анархизма. И, конечно, будем выпекать прямо на ваших глазах кирпичи нового здания, новой дороги. Как только в России взойдет цивилизационное солнце свободы, все другие народы подхватят эти лучи и будет создаваться новое общество, новая цивилизация на свободных и благородных началах.
Ну, можно только предложить вот нашим слушателям все-таки направить нам свои вопросы. Может быть, мы следующую программу сделаем как ответы на их вопросы, да, если будут в достаточном количестве умные, грамотные вопросы, содержательные. Так что вот призываю вас включиться в диалог.
Да. В случае, действительно, если это заработает в таком конструктивном онлайн-режиме, мы можем провести прямой эфир, чтобы напрямую отвечать на вопрос. Но здесь у нас просьба к аудитории тоже научитесь писать по делу, а не только высказывать свои эмоции или личные отношения к тому или иному историческому персонажу или человеку в студии. Потому что анархизм, свобода – это прежде всего самоорганизация и самодисциплина. В студии «Радио Аврора» был Владимир Лепехин. Спасибо вам, Владимир Анатольевич. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам и подписывайтесь на «Радио Аврора» на Бусти.